Свежее утро на радио «Спутник».
Елена Глещинская, обозреватель радио «Спутник», Алексей Тимофеев, тоже обозреватель радио «Спутник», группа обозревателей и дирекция вещания на русском языке в студии. Лен, привет.
Привет.
Поговорим о важной проблеме, тем более в первую неделю после затяжных майских праздников. Хотя специалисты связывают с пандемией. Речь идет о том, что часто встречающиеся ожирения среди детей стали списывать на счет коронавируса. Всемирная организация здравоохранение предупреждает, что избыточный вес у детей – одна из самых тревожных тенденций в Европе. Вот они говорят о Европе, а я знаю, что в Китае тоже большая проблема с, ну, можно сказать, не будет, никого не обижу, с толстыми детьми, если я скажу. Большая проблема в Китае, и в Америке такая же проблема. В общем, это не только сугубо европейская. Карантин может еще больше усугубить эту ситуацию, так как физическая активность детей снижается во время всяких ограничений. Вот в чем причина, будем искать виновных в нашем эфире.
Ты знаешь, на самом деле вот эта опасная тенденция начала развиваться за несколько лет еще до пандемии и связана совершенно с другим. Прежде всего, с пищевым поведением и с привычками. Вот есть такая даже инициатива Всемирной организации здравоохранения по эпиднадзору за детским ожирением. Угу. Вот согласно исследованию, в Европе каждый третий ребенок в возрасте 6-9 лет страдает от избыточного веса, а ожирение примерно там у 10%.
И как мальчиков, так и девочек.
Ну, примерно, да. Причем самые плохие показатели в странах Южной Европы, это до 40%. Вот, казалось бы, да, там средиземноморская диета, где...
Но морепродукты,
где самое здоровое питание,
овощи, солнце.
А самые низкие показатели избыточного веса отмечались в странах Центральной Азии. Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Там в 4-5 раз ниже, чем в Европе. Ну и вот считают, что соучастники такого лишнего веса – это воспитание. Родители, маркетологи. Mm-hmm. Ну а теперь прибавится еще и пандемия, которая ограничивает движение. Вот именно и во многих странах теперь вводятся такие ограничительные меры. Они вот начали вводиться не сегодня, не вчера. Но вот если мы говорим о новостях, то в Великобритании опубликовали даже законопроект для борьбы с ожирением. Сам премьер-министр Джонсон сказал, что решил, или ему подсказали, или действительно так, что его тяжелое состояние при коронавирусе было из-за ожирения. И теперь он законодательно решил бороться. Запретить рекламу вредной еды в интернете, на телевидении, ограничить такие акции, как «два по цене одного», и будут вознаграждать за здоровый образ жизни.
Вот это самая важная история, мне кажется. Позитивная мотивация, может быть, мое ошибочное мнение, но мне кажется, что только позитивная мотивация может привести к каким-то серьезным результатам, подвижкам в этой проблеме.
А ну, вот типа... я бы поспорила. Мы сейчас говорим о детях. Это если о взрослых, то да.
А детей, думаешь, позитивной мотивации нет?
Ну, мне кажется, что там немножко сложнее все.
Ну, это. Может быть, да. В общем, с нами на прямой связи практикующий маркетолог, бизнес-тренер, член Российской ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, друзья.
Ну что, маркетологи виноваты в том, что дети толстые?
Рекламируют колу, да?
Да, Макду.
Отчасти говоря, в том числе и маркетологи, но давайте начинать не с этого. Надо понимать, как проводят время эти дети. Все дело в том, что за этими детьми изначально никто полноценно, нормально не смотрит. И большинство того, о чем вы рассказываете, происходит... Я просто знаю на примере очень хороших моих знакомых просто эту ситуацию, поэтому могу сказать так, что основная проблема в том, что никто не смотрит за детьми. Эти дети начинают где-то с один, даже вот раньше, с 9 и далее лет, уже начинают просто проводить часами за компьютером.
И с чипсами.
За, за компьютерными играми, которые в первую очередь, если мы в наше время занимались спортом, бегали во дворе, да, то есть у нас...
По гаражам.
Об этом. Ну, это да, это...
По стройкам.
По стройкам, по гаражам, хлебзаводам, в том числе бегал сам, поскольку слуга, поэтому занимался профессиональным спортом, то есть этим... То есть, а сейчас родители не ограничивают, они сами покупают эти компьютерные игры. Это первое. Второе, конечно, самое главное, то, что детям просто сами дети действительно неправильно питаются, а уже непосредственно, даже если отбросить акции, которые проводят маркетологи, они открыто показывают, что это современно, что без этого сейчас нельзя, ни одна компания невозможна и так далее. На самом деле фастфуд, вся система фастфуда, которая существует в России и в мире, в том числе, она автоматически дает совершенно вредные элементы, которые добавляются и портят еще не сформировавшуюся гормональную систему детей, которую потом уже невозможно никаким образом восстановить. Безусловно, поэтому на это нужно смотреть с двух сторон. Первое, чуть именно на пассивный образ жизни, а второе, действительно, те продукты питания, которые потребляют те же самые подростки.
Вот Сергей Александрович, ну вот вы так что-то, вы стали не на сторону маркетологов в данном...
Нет, зачем?
В данном случае. Нет, я хочу, знаете, что спросить? А почему бы не делать такие же заманчивые, красивые рекламы не для Кока-Колы, а для каких-то здоровых вещей? Ну, если дети ведутся, они ведутся на рекламу, они не способны фильтровать информацию и там определять, критически оценивать рекламу. Почему бы не делать такие же заманчивые и красивые рекламы для какого-то здорового питания?
Я абсолютно с этим согласен, потому что зачем в этом случае вставать на сторону тех компаний, которые пропагандируют нездоровое образ жизни? Я считаю, маркетологи именно тем отличаются, что они всегда должны показывать истинность существования, да, продукта и правильность его потребления. А если я буду говорить, что это виноват, скажем так, маркетологи не виноват, а виноваты потребители, да, я считаю, это неправильно, я считаю, это обман, и я буду плохим маркетологом, это некорректно. Безусловно, эти компании обязаны это делать, но дело в том, что они не думают об этом, они...
А что, это... вот что, на таких здоровых продуктах тяжелее заработать?
Да нет, все дело в том, что тут война бюджетов. Все зависит от того, какова война бюджета. Если вы возьмете, например, просто рынок потребления газированных напитков, то две ведущие компании, которые держат 98% рынка, естественно, вы уже практически очень сложно что-либо сделать.
Соответственно, вот такие меры запрета рекламы, они должны подействовать. Вот как в Великобритании.
Я считаю, что тут надо работать с двух сторон. Первая сторона – это сами родители, которые должны просто-напросто, вот как делали мои друзья, они просто-напросто давали своим детям дозированно заниматься компьютерными играми в этом случае, да, и тем самым называть. Ведь, как показал тот же самый медицинский учреждение, что дети не только во дворе, если бы они гуляли и двигались, да, то в этом случае бы, конечно, это было бы влияло на их вес, на их гормональную систему. Но в большей степени, когда они проводили исследования, все дети проводят статики, понимаете?
Да, и даже если они выходят на улицу, они все равно сидят на лавочке в телефонах. Ну, условно там, условно.
Условно говоря, да.
Сергей Александрович, но вот тут я согласен с вашей оценкой и с тем, что вот это, собственно, самая большая проблема. Но, честно говоря, я не вижу какого-то решения. Почему? Потому что это модель нашего мира и, как мне представляется, модель будущего, которую нам навязали в том числе те же самые маркетологи. Ну, не маркетологи, в смысле, а заказчики, да. Вот они тратили огромные бюджеты для того, чтобы сформировать вот такую картину мира. Технологии привели к тому, что нам удобно сидеть дома, есть возможность развлекаться 24 часа в сутки, смотреть мультики, не знаю, играть в компьютерные игры в смартфоне или на приставке, или в планшете, на компьютере, неважно где. У тебя есть масса возможностей, это раз. А вторая такая философская, что ли, история, которую бы я тоже не списывал. Я услышал, это не моя точка зрения, что... Слушайте, а что вы хотите? Там детям интереснее в этом компьютерном виртуальном пространстве. Да вы посмотрите, что творится вокруг. Да, тут весь, ну, можно сказать, там слово «беспредел», там, это если мы будем уж совсем усугублять. Ну, в общем, посмотрите на то, что творится вокруг, а там гораздо все интереснее, ярче и так далее. И я думаю, что эта мысль тоже имеет право на считать. Что с этим-то делать? Как изменить наше представление о сегодняшнем мире, окружающем мире? И как изменить ту картинку, которая возникает в голове относительно нашего, в смысле, будущего наших детей?
А я вам отвечу, но это очень просто. Дело в том, что в те времена, когда мы жили, я думаю, согласитесь со мной, дорогие коллеги, в том, что у нас была более открытая доступность, чтобы мы могли спокойно прийти и те же самые взрослые нас отдать бесплатную секцию, где мы занимались спортом, мы прекрасно были заняты этим всем, правильно? Или во дворах те же самые, да? А когда вот эта пропаганда действительно со стороны маркетинга идет на каждом углу о том, что без этого никак невозможно, да, то есть и при этом ни слова не говоря о вредности данных компонентов, которые входят, да, то есть нужно с двух сторон. Первое, это сделать доступными, открытыми, спокойными, бесплатными секциями, в которые могут поступать наши дети. Второе, это действительно со стороны маркетинга провозглашать не полезность этих продуктов, а именно отрицательных воздействий. Почему я тут не встаю на сторону маркетологов, будучи маркетологом сам, понимаете? Вот. И третье, тут уже нужно прекрасно, тонко и качественно чувствовать ситуацию самим родителям. То есть это должно быть контроль а со стороны государства, б со стороны ФАС и третье со стороны родителей.
Сергей Александрович, а вот давайте я с вами немножечко поспорю. Вот, во-первых, все-таки бесплатных секций очень много. Достаточно очень много и в школах.
Но в Москве ты имеешь в виду.
Ну да, в Москве очень много. А с другой стороны, вот совсем недавно приняли постановление о том, что все расходы на фитнес, на спортивные секции для детей, для всех членов семьи можно будет получить налоговый вычет. Это, но об этом же никто не знает. Все знают о том, что пицца 2-3 по цене двух в ближайшем пиццерии есть, а об этом никто
потому
не
знает. Потому что, как обычно, у нас все самые хорошие инициативы.
Может быть, просто нет хорошего рекламы. Заказчика на такую рекламу, на
нет,
социальную рекламу.
Потому что, правильно, потому что за нее никто толком не платит, потому что это социальная реклама, поэтому это невыгодно.
А мне казалось, что государство выделяет там большие деньги на социальную рекламу. Неужели я ошибаюсь?
Выделять-то выделяет, но только вопрос, как доходят эти деньги, куда они доходят.
Куда доходят? Ну, вот. Хороший вопрос.
Докопались,
да. А с другой стороны, знаете, родители тоже обеспокоены. Вот я состою там в мамском форуме, в чате, на форуме педагогическом, в чате школьном, в чате там дворовом, и все очень обеспокоены весом своих детей, и это, мне кажется, они излишне беспокоены. Они, наоборот, обсуждают детей и дергают их, чтобы они не ели.
Вы знаете, вы не состоите, помимо того, что должны состоять в форумах, вы должны изначально просто-напросто, вплоть до того, что запретительные меры, понимаете, вот у меня, например, у моих друзей отец поступил очень просто, он дал, вы же не удивляетесь, почему вот так происходит, это ведь не только вес, вы правильно сказали, они уходят в другую совершенно реальность, а эта реальность оборачивается тем, что произошло вчера, например, да, извините. Всем светлая память, да? Потому что вы для начала, вот он очень правильно поступил, он сказал, вот тебе, пожалуйста, час, этот час играешь, потом у него компьютер отключался. Как бы он ни ныл, ни плакал, ничего не делал, да? Но надо же смотреть, самое главное, не только, что они во время этого всего едят, но что, в какие игры они играют, понимаете? В каких...
Сергей Александрович, сложная история. Спортивные игры не менее популярны. Футбол, хоккей, там, FIFA знаменитые, да? Но знаете, что, все стали футболистами, что ли? Или там кто-то...
Нет, мы не пытаемся сделать людей футболистами. Но когда я вам просто назову как маркетолог, вы только ради интереса поднимите, в какие игры, допустим, например, да, или скачиваются, надо соответствующие пороги ставить, или какие продают именно по формату. И вы увидите, что порядка 78% компьютерных игр, которые продаются детям от 12 лет, это стрелялки, пугалки и расчленялки, понимаете?
Да, спасибо большое. Спасибо, Сергей.
Это
верно, это все верно. Спасибо большое. Я буквально вчера разговаривал там со своим ребенком, там тоже, и несмотря на то, что я там понимаю, что, наверное, не видеоигры все-таки причина многих трагедий, которые происходят, но я сформулировал для себя, может быть, ошибочно, такое выражение, да? Вот то, что было раньше немыслимо, теперь стало вероятным, в том числе благодаря, конечно, видеоиграм, которые приблизили эту реальность, в которой жуткие какие-то вещи. Так это или нет, большой вопрос, но вот такая мысль у меня была. Говорим спасибо практикующему маркетологу, бизнес-тренеру, члену Российской ассоциации по связям с общественностью Сергею Краснову. Делаем короткую паузу и к другим специалистам.
Радио «Спутник».
Но несмотря на то, что вот эти всякие мировоззренческие вещи напрямую тоже могут быть связаны с ожирением, мы все-таки про избыточный вес у детей.
Да, ты знаешь, эту проблему обсуждали на Европейском конгрессе по ожирению. Есть даже такой на этой неделе. И вот большая такая тема глобальная – это пищевые привычки. Угу. Оказалось, что в среднем почти 80% детей завтракают каждый день, 45% ежедневно ели фрукты, при этом овощи едят только 25%, один раз в день хотя бы, а остальные вообще овощи не едят. И при этом в разных странах показатели различаются в несколько раз. Регулярно едят сладости 27% детей, а перекусы с избытком соли 14% детей. Ну, то есть, это действительно, вот если взять такую статистику общую, да, то это нездоровое питание.
Вот, ты понимаешь, это тоже большая проблема. И я не понимаю, почему человечество до сих пор не нашло выхода. Мы с тобой прекрасно понимаем. Все, что нездорово, все очень вкусно, потому что оно солено, оно сладко, это жирно, а там заключается, а собственно, там-то и вкус. А вся полезная еда, она пресная, она безвкусная. Может быть, как-то постараться нашим пищевикам...
Ну, конечно, если ты так считаешь, то, может быть, и твои дети могут обладать лишним весом.
Ну, у меня это как раз все тощие в этом смысле. Но не знаю, мне кажется, что проблема-то в том числе, если бы правильное питание, здоровое питание преподносилось бы в яркой упаковке, о чем мы говорили с тобой повыше, там, про маркетологов, весело и вкусно, вместе вкуснее, там, и так далее, с яркими цветами, и еще какие-то пищевые добавки безвредные, которые усиливают вкус. Может быть, как-то и можно было бы заставить. Детей-то не обманешь, не хотят они есть пресные. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург с нами на прямой связи. Михаил Моисеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Моисеевич.
Да.
Вот мы обсуждаем данные Всемирной организации здравоохранения про ожирение у детей. Они делали опрос и изучали пищевые привычки и вес детей от 6 до 9 лет. Скажите, вообще это правильно в таком возрасте...
говорить о привычках.
Нет, говорить об избыточном весе, потому что впереди переходной возраст, быстрый рост, они, может, вообще станут тощими.
Вы знаете, в общем-то, наблюдения показывают, что вот ожирение в таком детском возрасте – это стопроцентный предиктор или, ну, как сказать, фактор, обеспечивающий ожирение во взрослом возрасте. Понимаете?
Ну, ожирение, да, а избыточный вес. Вот они же переживают, что у 40% в Европе детей избыточный вес в возрасте 6 лет. Какой там может быть избыточный вес? Они еще пухленькие.
По большому счету, это одно и то же. Есть возрастная
норма. Нет, они там, они именно ожирение отделяют от избыточного веса. Это
можно
две разные категории, да.
Да, можно отделять. Это, может быть, имеет какое-то значение вот в плане диагностики, может быть, в плане статистики, но не в плане прогноза. То есть с возрастом все больше людей с избыточным весом перекочевывает вот в эту самую группу людей с ожирением, еще больше людей с нормальным весом входят в группу избыточный вес. То есть мы, люди, склонны к полноте. Вот здесь Михаил говорил, да, почему, собственно, вкусная еда, она вредная, да, почему мы так реагируем на жирное, сладкое и соленое. Потому что когда-то, ну, когда вот мы жили, так скажем, в дикой природе, и как вся дикая природа жили впруговать, вот это все было предметами вожделения. То есть жирное, сладкое и соленое, оно смогло могло спасти человека от, ну, обеспечить ему конкурентные преимущества там перед другими людьми или там перед хищниками и так далее. Вот. И получилось как, что наша природа строилась вокруг той пищи, которая есть, то есть это вот волокнистая, ну и пресная. А наши все устремления были вот направлены вот туда. А сейчас изменилась одна малость. Еды стало много, еда в изобилии. Вот. Это в природе это абсолютный нонсенс. В человеческом обществе это тоже даже не большинство людей живет в этих условиях.
Так что вы считаете, ограничивать и запрещать детям?
Надо, ну, во-первых, осознать, что эта проблема уходит очень глубоко в наши поведенческие стереотипы, в поведенческие паттерны. То есть мы склонны выбирать вот при каких-то, ну, таких вот, знаете, эмоционально мы склонны выбирать именно вредную пищу.
в этом проблема. То есть мы постоянно должны включать мозги, чтобы отличать одно от другого. И, соответственно, вот этому надо детей учить. И здесь очень много моментов. Ну, например, все вкусовые пристрастия, они немножечко перенастраиваются. То есть мы начинаем по-другому чувствовать сахар, если его мало. Мы начинаем по-другому чувствовать вкус, если пища, ну вот, скажем так, объединена какими-то такими вот взрывными вкусами, которые обычно присутствуют.
Яркими, там, да.
Мороженым, да, яркие. Да, мы перенастраиваемся в этом плане. И если ребенок вот в семье учится питаться здоровой пищей, то дальше он скорее будет делать эти выборы, особенно если он будет понимать цену вопроса. Что он будет иметь, если он будет выбирать здоровую пищу, что он будет терять, если будет выбирать нездоровую.
Знаете, я бы хочу поделиться своим лайфхаком небольшим. Еще со старшим ребенком я проэкспериментировал, а на двух последующих закрепил. Значит, обман. Как обманывать детей? Салат из капусты и морковки, который им казался невкусным, я назвал салатом по имени одного из супергероев. И говорю, слушай, это там салат Флэш. Флэш, как известно, быстро перемещается по пространству. Говорю, вот давай попробуем засечь. Пробеги там по коридору до того, как ты попробовал салат, и после того, как ты, значит, попробовал салат. Естественно, я удивился, как он пробежал после того, как попробовал салат. И я говорю, слушай, ты сам-то видишь, как, насколько быстрее ты теперь способен бежать. И это сработало, знаете. И он, правда, подумал, вот эти, у нас есть салаты всем известные, там, овощные. Один салат, там, Флэш, второй салат Аквамен, там, и так далее. Вот таким способом, как-то обманом приучать их к потреблению овощей, правильного питания.
Конечно, Михаил, я бы не назвал
Алексей, это Алексей, обманом. Алексей, Алексей.
Ой, простите. Алексей, да, извините. Я бы не назвал это обманом, я бы назвал это позитивной мотивацией.
У меня,
вы фактически ему говорите понятным ему языком, что он получит, выбирая здоровую пищу. Вот, он это, ну, для меня, например, нужны другие аргументы, были бы, чтобы я выбирал здоровую пищу. А так все то же самое. Каждый возраст, каждый человек нуждается в какой-то своей мотивации. И, слава богу, если эта мотивация
работает.
Михаил Моисеевич, а у меня еще такой вопрос. Есть ли с детского возраста ребенку говорить... Ну, о том, что, ну, вот, обращать внимание на еду, на то, что он ест. Не вызовет ли это излишнюю тревожность, и потом в дальнейшем это как раз и может привести к расстройству пищевого поведения, то, о чем говорят?
Ну, смотря как мы будем обращать на это внимание. Дело в том, что вредная пища сама по себе не вредна, вот как присутствующее в питании. Вредно то количество, в котором оно присутствует. И отсюда нам не надо жестко все запрещать, вот категорически. Там устраивать, допустим, скандалы, как ты можешь вот это есть. Да, вот если мы ведем себя так, если мы ведем себя агрессивно, всякий раз, когда застаем там ребенка за чипсами или колой какой-нибудь, мы создаем вот у него вот этот момент тревоги, что это нельзя, вкусно, запретный плод, как мы знаем, сладок, да, начинаются вот эти вот моменты уворовывания, начинаются.
Ну да, да, да.
Залез, украл конкету.
Семьи, там, это во взрослом возрасте очень может обернуться.
Слушайте, мы не затронули, у нас две минуты остается, еще одна важная тема, на мой взгляд, вот тоже там, судя по своим детям. А поскольку мамашки все время на диете и так далее, и очень много времени в разговорах, значит, уделяется внимание, собственно, тому, как ты выглядишь, а не поправилась ли я, и там, как мне похудеть, очередная диета, то дети тоже берут эту модель поведения для себя, примеряют. И порой даже отказываются, там, вот толстые, это уже это для них какой-то обзывает. Как вот баланс соблюсти, чтобы дети тоже не скатывались в другую историю?
Алексей, да, такой риск возможен, если мама панически боится поправиться, эта паника может передаться детям, особенно девочкам, вот, потому что человек вот в попытках запретить себе вкусное часто оказывается беспомощен, потому что вот эта инстинктивная природа, она все равно пробивается и происходит срыв, то есть просто нужно очень так вести гармонично, осторожно. Но вот если у нас в семье гармония, если мы ребенка учим предпочитать полезную пищу, то есть не исключать вредную, не только полезно, а ее предпочитать, то обычно никаких проблем не происходит такого рода. Ну, вот. Ну, там много моментов психологических, которые тоже, не будучи пищевыми, могут способствовать развитию анорексии. Вот здесь, мне кажется, надо вовремя прибегать к помощи психологов. Это нормально, это естественно.
Спасибо большое. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург был с нами на прямой связи. Ну что, в общем, мера самое главное, как и всегда, давайте и будем ее придерживаться. Елена Глещинская, Алексей Тимофеев, спасибо большое. Впереди новости.